Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. У нас сегодня очень благословенный вечер. Мы можем благословиться тройным благословением. Во-первых, Шана Това, доброго Нового года. Во-вторых, Ходеш Тов, доброго месяца. И в-третьих, Шавуа Тов, доброй недели. Ну, а тем, кто слушает вечером, четвертое бонусное благословение – Эрев Тов, доброго вечера. А темой нашего разговора сегодня будет пост, который в книге Захарии назван постом седьмого месяца, в седьмой главе книги Захарии, а в еврейской традиции называется пост Гидалий. Пост, которым соблюдающие ортодоксальные евреи будут поститься с завтрашнего утра до вечера в третий день седьмого месяца Тишрей. Пост называется пост Гидалий и связан с убийством Гидалии бен Ахикама. Чтобы вспомнить, что это за событие и почему евреи постятся в этот день, нам придется перенестись назад на 2442 года, в год 3339 от сотворения мира. В небольшой городок неподалеку от Иерусалима, который называется Мицпе. Туда только что пришел освобожденный из ямы пророк Иеремия. Он пришел к человеку, которого Вавилон поставил правителем маленькой еврейской автономии. Действительно, ситуация вокруг страшная. Весь народ Израиля, страна Израиля, только что пережила разгром Вавилоном. Для того, чтобы представить себе, что это за царство вавилоняне, достаточно сказать, что царь Циткияу был приведен в Вавилон, на его глазах убили его детей и затем выкололи ему глаза, чтобы последнее, что он увидел, была смерть своих сыновей. Это гуманное вавилонское правительство. Тем не менее, оно не лишено здравого смысла, и вавилоняне заинтересованы в сохранении Иудеи как какого-то экономического ресурса, сельскохозяйственного ресурса, который будет кормить хотя бы солдат, которые там квартируются, и мирного места, чтобы не тратить время на смуты. Поэтому вавилоняне изгнали сливки общества богатых людей, а бедноту простолюдинов, простых работяг и простых крестьян оставили в Иудее. И попечителем этого полуразвалившегося государства поставили Гидалию бен Ахикама. Собственно, государство – это большое преувеличение. Иудея даже потеряла статус провинции и вошла как автономия в провинцию Шамрон или Самария. И тем не менее, это небольшая автономия, можно сказать, была еврейской государственностью. И во главе ее стоял, как я уже сказал, человек по имени Гидалия бен Ахикам. Человек весьма благородного происхождения. Дед его был писцом еще при царе Йошаяу, участвовал в большой реформе, которую тот устроил, все знают, с найденной книгой и очень много-много полезных, интересных реформ. Его отец Ахикам был в делегации посланников в Вавилон. Мы здесь уже видим, что семья имела хорошие дипломатические связи с Вавилоном. Он же, отец Гидалии, в свое время спас Иеремию от смерти, когда его хотели предать смерти. В 26 главе книги Иеремии мы читаем, что рука Ахикама бен Шафана была той рукой, благодаря голосованию которого Иеремия не был выдан народу на убиение. Итак, Гидалия, по некоторым версиям, еще задолго до падения Циткияу уже наладил связи с Вавилоном, чтобы в случае чего занять это место, чтобы как-то попытаться спасти народ. Вполне возможно, что это было по вдохновению пророка Иеремияу. В этом большая трагедия и самого Гидалии, и пророка. Эти люди в глазах своего народа были предателями. Они призывали сдаться врагу, призывали отдаться на милость Вавилона во время войны с Вавилоном. Я часто привожу в пример, это словно какой-то человек пришел бы во время блокады Ленинграда к Жданову и сказал бы, надо сдать город. Естественно, его расстреляли бы на месте. С Иеремияу поступает более милостиво. Но Иеремияу и Гидалия – это примеры того, насколько мы можем ошибаться в нашей оценке людей. Кто от Бога, а кто не от Бога. Неузнанный кем-то Гедалия, не принятый кем-то Гедалия, как и не оцененный Ермияу, это прообразы непринятого Машеха. И пост по Гедалии – это пост по нашему неумению узнавать того, кого узнавать надо, в том числе и пост о неузнанном Машехе. Но об этом мы еще поговорим. Люди вокруг услышали о том, что Вавилон поставил какого-то правителя. Услышали, как мы это читаем в 40 главе книги Иеремии, услышали военачальники, что были в поле. То есть были какие-то военачальники, которые были в Иерусалиме, которые были на первой линии, фронтовики, и были начальники, которые были в резерве, в тылу, в разными другими миссиями, полевые командиры, которые были не в Иерусалиме, а в каких-то других местах. Они услышали, что восстанавливается Иудея, и они пришли к Гедалии в Мицпу, в тот же самый город. Гедалия сказал им: смело занимайтесь восстановлением Иудеи. Не бойтесь царя Вавилонского, он не придет больше разгромлять ваши хранилища. Поэтому он сказал им, мы к этому еще вернемся, ваши хранилища, кладите то, что собрано. Не нужно ныкать, не нужно прятать в каких-то тайниках то, что вы добываете. Смело добывайте, храните, восстанавливайте страну. Мы еще соберем летний урожай, мы еще всем покажем, или хотя бы мы еще поживем. И народ, как мы видим дальше в 40 главе книги Иеремии, народ из Мава, из всех окрестных стран, все, кто сбежал, кто спрятался, все изгнанники, голь перекатная, все стали собираться к царю. Создалась большая команда по восстановлению Иудеи. Даже большой урожай собрали этим летом. Это не всем понравилось. Рядом соседи, аммонитяне, и это не понравилось прежде всего им. Царь аммонитский, Баалис, решил начать войну против Иудеи. Но своими руками воевать он не хотел, и поэтому он нашел хорошего человека. То есть как хорошего? Того, кто мог показаться хорошим человеком, и того, кого легко было за хорошего, нужного, правильного и даже благословенного Богом человека выдать. Ишмаэля, сына Нетаня, за которым, как он думал, пойдут люди. Почему? Потому что этот Ишмаэль был из рода Давида, а как мы знаем еще в своем благословении, Яков упомянул, никогда не отойдет скипетр от Иуды. То есть именно потомки Давида должны восседать на престоле. Все логично и все по Писанию, по Божьей воле. И эта идеология, которая двигала, или которую, во всяком случае, провозглашал Исмаэль, сын Нетания. Было в этом то, что могло привлечь народ. Конечно, в глазах многих Гедалия оказался предателем, переметнулся на сторону врага, создал марионеточное правительство и уговаривал народ смириться с участью, подавлял революционные тенденции, чем не предатель. Ну а тех, кто кажется предателем, самих предателей нигде не любит, на этом фоне Ишмаэль мог оказаться героем. Естественно, этот Ишмаэль, для того, чтобы напасть на Гедалию, стал собирать воинов, разнесся слух, и Гедалии донесли и сказали ему: Ишмаэль собирается тебя убить, ты об этом знаешь? Но он не поверил доносчикам. Один из преданных ему воинов по имени Йоханан бен Керах пришел к нему и сказал: царь, давай я тихо, спокойно убью этого Ишмаэля, никто об этом не узнает. Зачем нам рисковать? А вдруг он действительно хочет тебя убить. Просто вдруг, ведь тогда рухнет вся наша зыбкая, хрупкая автономия. Царь сказал ему: ты наговариваешь на Исмаиля, не делай так. Мудрецы, когда возвращаются, переосмысляют это, они говорят: как быть, когда нам рассказывают что-то, что нам кажется злоречием, лишён ара? С одной стороны, конечно, нельзя слушать это, и можно всегда, нельзя этому сразу верить, но нельзя отвергать это однозначно. То, что нам кажется лишён ара, то, что нам кажется злоречием, не всегда на самом деле злоречие. Точно так же, как то, что нам кажется предательством, не всегда на самом деле предательство. То, что нам кажется верной идеологией, не всегда на самом деле верная идеология. И в этой истории все не так, как кажется, и всем кажется не так. В этой истории почти все ее герои воспринимают реальность через очки своего воображения, своего представления об этой реальности, и не готовы смотреть на нее под другим углом. Все же ясно, этот предатель, этот избранник Божий, этот добрый человек, и мы не поверим слухам о нем, он не может быть убийцей. И точно эта же причина, воображаемая реальность, которая подменяет реальность подлинную, легла в основу того, что много веков спустя Машеха не узнали. Это история о том, как мы отказываемся видеть то, что происходит в реальности, и как мы видим то, что мы на самом деле хотим увидеть. Итак, Гедалия не поверил в слухи, не поверил в предупреждение. Мы читаем в 41 главе книги Иеремии, что в 7-й месяц Ишмаэль, сын Нетания, сын Элишамы, из царского рода, из царских советников, взяв с собой 10 человек, пришли к Гедалии, сыну Ахикама, в Мицпе. Видимо, как говорит традиция, пришли они в праздник. Ели они вместе с ним хлеб там, в Мицпе. И встал Ишмаэль, сын Нетания, и 10 человек, что с ним. И поразили мечом Гедалию, которого поставил бавельский царь, и всех иудеев, и находившихся там вавилонян, вавилонских солдат, которые участвовали в охране всего этого, всех убил. Как 10 человек смогли убить столько народу? Почему Ишмаэль вообще решился пойти с 10 людьми на такое дело опасное? Возможно, был расчет на неожиданность, на доверие, так логично предположить. Другая версия говорит, что Ишмаэль действительно верил, что за ним Всевышний, и, как сказано, 5 из вас прогонят 100. Все сбудется. И он пошел малой армией, веря на то, что Всевышний на его стороне. Так или иначе, он устроил огромный погром и уничтожил всех, кто находился там, и евреев, и вавилонских солдат. Это было страшным действием по отношению к еврейскому народу. Впервые произошло политическое, чисто политическое убийство в борьбе за власть в еврейском народе. И, естественно, это был плевок в лицо Вавилону. На другой день после этого, когда еще никто ничего не знал, идут люди. Они проходят этой дорогой в Иерусалим, они идут из Шхема, со всей Самарии, то есть с севера стороны Израиля, идет 80 человек, они обритые, у них исцарапаны лица, то есть видно, что они в трауре, и траур их не совсем по Торе, то есть траур их не совсем кошерный, но какое уж есть. Очень часто такой вопрос задают: а как понять вот такое противоречие, тут одно, тут другое? Тора говорит так, а мы видим такое-то поведение. К сожалению, даже люди, которые приходили в храм, не всегда вели себя в соответствии. И то, что что-то где-то запрещено, например, обривать бороду в знак траура, это не значит, что кто-то не обреет бороду в странный знак траура. Тем более, что уже были вавилонские влияния в стране. Итак, они, эти люди, шли в Иерусалим, несли туда ливону и... Снова интересный вопрос, а зачем они идут в Иерусалим? Может быть, некоторые говорят, эти люди еще не знали, что храм разрушен. Но если бы они не знали, что храм разрушен, они должны были предполагать, что город стоит в осаде. Другие говорят, это значит, что на самом деле Гедалия сын Ахикама правил больше года. И уже установилась традиция не ходить на поклонение в храм. Но тогда не очень понятны исцарапанные лица. Так или иначе, наличие этих 80 людей остается загадкой, что это за 80 людей, которые куда-то шли. Ну, может быть, учитель повел какую-то свою секту, кто-то получил какое-то особое откровение, масса предположений, и можно оставить здесь свободное место для вашего рисунка, для вашей фантазии, а я свои уже накидал. Исмаэль решил проверить этих людей. И он вышел, плача. Ну, они же скорбят о разрушении храма. Надо соединиться с ними в этой плаче. Он вышел навстречу плача. И когда встретил их, сказал, идите к Гедалии, сыну Ахикама. Что это за такой странный ход? Зачем он так поступает? Если эти люди идут в храм, и они просто скорбят о разрушенном храме, что они должны сказать, когда он им скажет, идите Гедалии, сыну Ахикама? Они должны сказать, никаким образом, ноги нашей там не будет. Этот Гедалия, он клятый предатель, и, естественно, мы к нему не пойдем. Если они к нему идут, значит, они потенциальные враги. Поэтому, когда они вошли в город, он зарезал их и бросил в яму с помощью людей, которые были с ним. Снова 10 человек нападают на 70, видимо, человек из пришедших 80 и убивают их. Дальше еще одна интересная история. Среди этих 80 находится 10, которые говорят ему, не убивай нас, ибо у нас в поле тайные запасы пшеницы, и ячменя, и масла, и меда. И он оставил их и не убил их. Интересный вопрос, да? Они сказали ему примерно так, отпусти нас, и мы тут сходим за ячменем, за оливковым маслом, за медом, и тебе принесем. И он вот так вот просто их отпустил. Оно, конечно, может быть и так. Во всяком случае, это предположение делает Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности». Или здесь кроется что-то другое. Кроется, скорее всего, что-то другое. По большинству комментаторов это означает, что мы не клали в свои хранилища, ведь именно к этому Гедалия призывал. У нас все в тайных местах. Мы не доверяем этому Гедалии. И на этом основании он их отпустил. Он бывал не с народом, он не грабитель, он честный революционер-повстанец. Можно сказать, это первый лже-мессия, первый человек, который почувствовал, что он должен восстановить царство Давида, не будучи предназначен к этим. Он их не убил, он их отпустил, а трупы он бросил в яму, ту самую, которую сделал царь Аса из страха перед вашей. Эта история есть в первой книге царства, в 15 главе, когда Аса собирает всех иудеев, и они выносят из рамы камни и деревья, которые строил Баша. И в книге Паралипоменон, во второй книге мы читаем, что Всевышний осуждает его за это и говорит, у тебя за это будет наказание, непрерывные войны. Есть определенный символизм в том, что Ишмаэль бросил тела убитых в эту яму. Это как бы связало то, что делал Гедалия бен Ахикам с действиями Асы, сопоставило их. И это своеобразный символизм. Я думаю, что, возможно, снова он инсценировал этот символизм, но вполне возможно, что он, Ишмаэль, сам ощущал, вот как символично-то получилось, это мне еще одно доказательство того, что я прав. Любой человек, прав он или не прав, в этой вот ревности своей или одержимости своей, постоянно видит знамение своей правоты. И об этом тоже пост. И это тоже о неузнанном Машиахе. Интересно, что оригинальный текст говорит, это теряется почти во всех переводах, но это заметили мудрецы. Оригинальный текст говорит, трупы убитых, тех, которых убил Гедалия бен Ахикам. То есть сам текст у Ирмияу говорит, что убийцей был Гедалия бен Ахикам. Почему текст называет его убийцей? Потому что Из-за его неверия, из-за его доверчивости он подставил своих людей, и он виноват в их смерти. Текст как бы возлагает на него ответственность. Есть такие случаи, когда, например, сказано, что у Михаила не будет детей, а потом названы дети Михаила. Это дети, которых она воспитала, и они записаны, как будто она их родила. Иногда Танах, Писание, дает человеку такую заслугу, иногда вот такое, возможно, обвинение. И здесь говорится, этих людей убил, в их смерти виновен Гедалия бен Ахикам. Эта операция почти была закончилась успешно для Ишмаэля. Он взял большое количество пленников, разграбил то, что можно разграбить с пленниками, часть из которых оказалась на его стороне, то есть завербовалась в его армию, и с большим количеством материальных ценностей он направился обратно в Амон, чтобы собрать силы для нового броска, очевидно. Ведь теперь ему открылась дорога в правители Иудеи. Но тут слух о том, что произошло в Мицпе, дошло до военачальника Йоханана бен Кайреха, который вышел навстречу Ишмаэлю, собрав своих друзей, военачальников, взяв людей, встретили его у водоема в Гивоне. И те ребята, которые уже перешли было на сторону Ишмаэля, увидев это, очень обрадовались и снова вернулись в ряды родной еврейской армии, и Ишмаэль был вынужден бежать в Амон, может быть, и солоно хлебавший, но ни с чем, бежал с 8 людьми из 10, и на этом его след простывает. Мы дальше не знаем, что с ним случилось. Дальше уже не так уж интересно. Через 4 года придет в Вавилон, и Израиль, народ Израиля, дорого заплатит за все эти события. В этот момент, впервые с момента вхождения в Израиль, прервана цепочка существования Израиля в стране Израиля. Дом впервые остался пуст. И вот уже 1442 года прошло, а мы все еще помним это и постимся в этот день. О чем мы постимся? Разумеется, никто не говорит: «Гедалия Ахикамыч, как же нам тебя не хватает, дорогой! На кого ты нас покинул? Нет у нас такой скорби уже по Гедалии. Скорбим мы за то, что иногда мы чувствуем призвание там, где призвания нет. О том, что иногда мы можем воспринять как предателя человека, который не является предателем. О том, что мы и поныне не слушаем пророков и их предупреждения, когда они говорят то, что нам не нравится. О том, что мы очень часто ищем в Писании, в Слове Божьем подтверждение своим мнением и своим суждением, а не берем их из Писания. Сначала подумали, потом ищем, как нашу правоту Писанием подтвердить. О том, что мы не умеем различать правду за действительностью. И это умение до сих пор не всем нам дано. Это и пост о неузнанном Машехе. Не побоюсь так сказать. Вот такой особенный день. Третий день 7-го месяца. Месяца Тишрей. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его слово, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас, семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и любите их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошлет достойную работу, так чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мира в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит наступающий год, вас в наступающем году, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.